концу второго дня это уже просто состояние очень тяжелое, то есть фактически невозможно ходить, передвигаться, найти себе место, то есть ни лежать, ни стоять, ни сидеть невозможно. Я это сравнивал, мне было вот ощущение, что в позвоночник, в самые вот нервные окончания как будто закручивают проволоку, и внутри вот в спине постоянно крутят раскаленной проволокой. И самое страшное вообще в зависимости, то, что от раза к разу, то есть с момента вот первый раз, когда человек употребляет, первый раз пытается бросить, все, ну, последующие срывы и последующие попытки остановиться, вот эти симптомы абстиненции, они каждый раз тяжелее проживаются.
Привет-привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» о всем самом запоминающемся интересном, что произошло за последнюю неделю. Меня зовут Евгений Берг, напротив меня в студии находится моя коллега Саша Сулим.
Всем привет! Вначале вы слышали голос героя нашего сегодняшнего подкаста Алексея Курманаевского, а подкаст наш посвящен заместительной терапии.
Речь идет о терапии, которая помогает людям, принимающим опиоидные наркотики, героин в первую очередь, улучшить свою жизнь. Не принимать героин, принимать особые медикаменты. Проблема в том, что хотя во всем мире это признанный способ не только помощи наркозависимому, скажем, профилактике ВИЧ, в России по-прежнему считается, что метадон, это вот одно из средств, с помощью которого проводят заместительную терапию, это зло, и ни в коем случае нельзя его использовать вообще никому.
Потому что лечить наркозависимость наркотиками не полагается, нехорошо.
Столичные депутаты против продолжения метадоновой терапии в Крыму.
Замена героина на якобы более мягкий наркотик, популярный способ лечения или облегчения наркозависимости в Европе и США.
Употребляли этот вредный синтетический наркотик, который заменял им привычные нелегальные препараты.
Принятие метадоновой терапии – это возможность поставлять метадон. Это уже будут потребители, которые никуда не денутся.
И тут совершенно неожиданно в поддержку заместительной терапии высказался человек, от которого меньше всего это ожидаешь. Это заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказания Анатолий Рудый.
Здесь, вы же понимаете прекрасно, что здесь уголовно-правовыми методами сделать ничего невозможно. Это рынок. И с рынком можно бороться только рынком. Я, может быть, окажусь абсолютно непопулярен и даже скажу вещи страшные для человека, который в погонах. Но я, например, честно говоря, тоже думал и думаю, что надо, может быть, все-таки вводить для тех, кто у нас стал наркоманом, замещающую терапию. Для того, чтобы они не шли, не воровали у своего соседа, у родителей, еще у кого-то, а все-таки получали свою дозу официально в аптеке бесплатно, и таким образом разрушать рынок наркотический. Вот. И таким образом у нас и людей окажется меньше, а то у нас иногда те, кто просто наркоманы и обмениваются дозой, потом оказывается у нас по 228.1 с большими сроками, как вы правильно сказали.
Значит ли это, что Федеральная служба исполнения наказания теперь будет выдавать заключенным метадон? Я что-то, конечно, сомневаюсь. Вообще, Рудый, что за человек? Буквально пару фраз о нем. Да даже одна фраза. Вот вы помните, недавно в Ярославской ИК номер один где-то примерно 20 человек сотрудников задористо пинали, били по пяткам, пытали всячески заключенного по фамилии Макаров. Так вот потом именно Рудый сказал, что Макаров на самом деле просто вел себя вот так вот. Ребята, конечно, не должны были так вести, но этот Макаров сам их как бы вынуждал, провоцировал. В общем, очень мутный персонаж, это Рудый, по-моему.
Ну, решил отмазать своих, как обычно, но тут выступил внезапно на стороне добра.
На стороне разума.
Меня зовут Алексей Курманаевский, мне 37 лет, я сейчас живу в Израиле, родился я в Москве в 81 году. Моя проблема употребления наркотиков, она появилась в моей жизни, когда мне было, наверное, лет 13, это были 90-е года, всем, наверное, известные. Мне на тот момент было там 13-14 лет, и первую инъекцию я себе сделал, я помню, в 1994 году, 8 декабря.
И на примере истории нашего героя, Алексея, мы пытаемся разобраться, через что проходят героиновые наркозависимые в России и как заместительная терапия может изменить их жизнь. Обсуждать эту тему мы будем с Николаем Лунченковым, врачом-инфекционистом, руководителем проекта фонда СПИД-центр.
Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Здравствуйте. и Анной Саранг, президентом фонда Андрея Рылькова. Этот фонд помогает людям с наркотической зависимостью.
Уже, по-моему, на протяжении лет 20, если я
довольно
не буду.
Давно, да, с конца 90-х годов.
В России, к сожалению, очень плохо организована система помощи людям, которые страдают наркозависимостью. То есть формально у нас есть некая система наркодиспансеров, в которые люди могут обратиться, если у них есть такие проблемы. Но, по сути, эти наркодиспансеры, они, конечно же, ничем помочь не могут. То есть стандарты лечения наркозависимости у нас очень устаревшие, еще там 70-х годов прошлого века. На лечение в стационар устроиться можно, но эффективность этого лечения даже по признанию самих наркологических служб порядка 6% ремиссии, то есть очень низка. Реабилитационные центры у нас практически отсутствуют, есть государственных пара-тройка неплохих центров, но, к сожалению, попасть туда могут только жители Москвы, Санкт-Петербурга, и, если не ошибаюсь, в Казани еще есть государственный центр. То есть попасть туда могут минимальное число людей.
Есть такая организация, называется Всемирная организация здравоохранения. Значит, Всемирная организация здравоохранения выводит в отдельную нозологию как злоупотребление вредными веществами. То есть туда входит и алкоголь, и табакокурение, и прочее-прочее.
Это отдельный тип заболевания.
Это одно заболевание, да, вот есть зависимость, да, от вредных веществ. А в данном случае вот мы говорим про героиновую, да, зависимость. Всемирная организация здравоохранения определяет это заболевание как хроническое неизлечимое заболевание, хроническое, то есть неизлечимое с длительными или короткими периодами ремиссии. То есть период ремиссии, когда человек не употребляет наркотик, может заключаться от одного дня до, ну, до всей жизни. То есть, условно говоря, если человек вошел в неремиссию, он может сорваться завтра или до конца жизни оставаться, как говорят на сленге, чистым. Касательно заместительной терапии, значит, заместительная терапия – это не лечение наркомании и вообще зависимости, да. Следует сказать, что это в первую очередь метод профилактики ВИЧ-инфекции и других инфекций, передающихся через кровь.
Мы
и...
говорим о тех случаях, когда одним шприцом пользуются. Шприцом.
Да, именно, конечно.
16 лет я уже ежедневно употреблял героин. Сначала это был героин, чуть позже это был опий-сырец, так называемая ханка на жаргоне наркопотребителей. То есть это кустарно приготовленный в домашних условиях из сока мака ацетилированный опий. То есть, да, получается, в 96-м году я уже встал на учет. Ну, у меня, то есть, как у любого, наверное, человека нормального, никто не хочет быть зависимым, никто как бы не выбирает себе эту жизнь осознанно. И как любой, наверное, человек, когда возникает какая-то проблема, первая попытка, то есть я еще не был, не встречался до этого с системой наркологической российской, поэтому меня ничто не останавливало, и я как бы рассчитывал на какую-то врачебную помощь. То есть я попытался самостоятельно прекратить употреблять, я понял, что у меня там это не получается сделать.
А можете рассказать чуть подробнее о том, как вы самостоятельно пробовали?
Если чуть подробнее, то подросток 16 лет, которому страшно, там, грубо говоря, учеба в разгаре. Я тогда учился в техникуме в кооперативном. И там на носу была сессия, я помню. И, то есть, отсутствие денег, там каких-то карманных денег на первое время хватало. Потом уже начались как бы кражи из дома. И я понимал, что это все очень скоро выйдет на поверхность. Ну и у меня, так как с родителями у меня были достаточно доверительные отношения, я признался матери сначала, потом получил такую поддержку. И мы совместно с ней пошли в наркологию. То есть я дома сначала попытался там несколько дней самостоятельно, значит, перетерпеть, но перетерпеть не получалось. Абстиненция, ломка – это на самом деле очень неприятные. То есть первый день – это, как сказать, первые несколько часов после того, как прекращается действие героина, а для того, чтобы там постоянно находиться под воздействием, нужно в день употреблять минимум 2 раза, а то и 3, то есть зависит от качества. То есть если вечером ты принял перед сном дозу, с утра уже просыпаешься, это потливость, это насморк, гриппозное состояние, то есть отсутствие сил, там крутит живот, понос, слабость, это первые полдня день. К вечеру первого дня уже, то есть эти симптомы, они усиливаются, нет аппетита, нет сна, начинают болеть кости, начинают болеть суставы, то есть постоянно то жар, то холод, любые попытки там поесть это или попить воды приводят к спазмам в животе и к тошноте, плюс там бывают головные боли, это зависит от времени суток и от времени года. концу второго дня это уже просто состояние очень тяжелое, то есть фактически невозможно ходить, передвигаться, найти себе место, то есть ни лежать, ни стоять, ни сидеть невозможно. Я это сравнил, мне было вот ощущение, что в позвоночник, в самые вот нервные окончания как будто закручивают проволоку, и внутри вот в спине постоянно крутит раскаленной проволокой, то есть ты, ну, это просто больно и очень дискомфортно. И самое в этом страшное, что есть в голове понимание и вот эта навязчивая идея того, что все эти симптомы можно снять легко и быстро, но в то же время для того, чтобы это перетерпеть, нужно ждать там 5-7 дней минимум, это только пока закончится вот этот вот. Там на четвертый день только начинается, ну, облегчение какое-то симптомов, а до четвертого дня вот все вышеперечисленное идет по нарастающей. То есть пик – это третий день, конец третьих суток. Невозможность спать, она держится около месяца, то есть нормального сна нет. И вот это постоянно просыпаешься в поту, сна нет, снятся какие-то там, если это короткие какие-то от усталости моменты такого, как сказать, отключаешься просто на несколько минут, там, может быть, на 30-40 минут, и потом просыпаешь. Но сон не приносит никакого, ну, то есть ты не отдыхаешь в этот момент, ты просто как бы отрубаешься и просыпаешься в этом состоянии кошмара. Ну и плюс, естественно, депрессия, апатия, нежелание ничего-либо делать, и полное отсутствие желания вообще даже жить порой бывает.
Вообще, что такое заместительная терапия? Метадон – это то, чем замещают все что угодно? Или есть какие-то другие средства? И вообще, что можно замещать?
Ну, заместительная терапия, она определяет два препарата существующих. Это метадон и бупринорфен, Алексей уже упомянул их. Это агонисты опиоидных рецепторов.
Что значит агонисты?
Агонисты – это те же самые вещества, как и героин, которые воздействуют на один и тот же рецептор. Вот в голове у человека находятся опиоидные рецепторы. И героин, и метадон воздействуют на один и тот же рецептор. Но в связи с фармакокинетической активностью метадона он более быстрее занимает место. Соответственно, когда приходит героин, он как бы не занимает места и, в общем, не может воздействовать на человека. Однако, как я уже сказал, заместительная терапия эффективна только в отношении тех людей, которые принимают опиоидные наркотики. То есть это героин, маковые производные и так далее.
Ну, логично из того, что вы
сказали. Да, да. В отношении синтетических наркотиков, которых сейчас превалирующий рынок в мире, к сожалению, заместительная терапия неэффективна. То есть люди, которые сидят на синтетике, они никогда не будут принимать заместительную терапию. Это совершенно другая часть мозга, это совершенно другие эмоции, совершенно другие рецепторы.
А нельзя разработать что-нибудь, чтобы блокировать те рецепторы?
На данный момент, к сожалению, не нашли ничего.
И в России сейчас наркозависимые люди скорее сидят на синтетических наркотиках, в меньшей степени на героине.
Да, все верно. Ну, это вообще на самом деле глобальный тренд. Начинался вот в свое время, в 80-е годы, например, в том же самом, ну, любимом Берлине. Главным наркотиком там был героин. Со временем наркосцена, она меняется, какие-то наркотики уходят в прошлое, приходят новые. Вот то же самое сейчас происходит с Россией. Героин уходит с наркосцены, то есть это уже такой ретро-наркотик, который в меньшей степени популярен, который, надо признаться, более дорогой, в отличие от других наркотиков. Соответственно, наркопотребителям проще купить что-то более дешевое, более некачественное, более вредное, точнее. И вот, конечно, героин не является главным способом. То есть лет 20 назад это было, был главным наркотиком. Сейчас нет.
Если мы уже говорим про героин, объясните мне тогда, а чем метадон-то лучше героина, если он воздействует тоже на те же рецепторы? Почему заместительная терапия вообще это терапия?
Метадон, значит, он не обладает такой выраженной активностью, в отличие от героина. Соответственно, он не так воздействует на поведение и самочувствие человека.
Наркозависимость – это заболевание хроническое, которое никуда не девается. Симптом, вот эта вот тяга к наркотику, которая не на уровне осознанного какого-то выбора находится, то есть это за гранью разумного человеческого мышления. Вот мне часто там задают вопрос, а почему ты просто взял и там и не бросил? Я не могу ответить на вопрос как-то логическими объяснениями. Это есть, и именно поэтому, наверное, все-таки в МКБ-10 прописано, что один из симптомов – это вот непреодолимое желание. То есть это тяга на уровне инстинкта. Это такая вещь, которую ты не можешь преодолеть никакими доводами, ты не можешь себе привести какие-то логические аргументы и остановиться. Это не работает. И даже если там выбор стоит семья, работа, карьера и все остальное, то есть все равно находится какое-то оправдание в голове, там какая-то причина или какое-то там событие, которая тебе в конечном итоге является триггером, и просто идешь и употребляешь.
А сейчас вам хочется уколоться?
Нет, я последние 9 месяцев я принимаю заместительную терапию наконец-то. То есть я уехал в Израиль в мае 2017 года и здесь стал на программу. И как бы на сегодняшний момент у меня нет тяги к наркотикам ввиду того, что мои рецепторы в головном мозге, они наполнены всегда медицинским препаратом. То есть фактически я заменил уличный наркотик на медицинский препарат, который вот как ну, что-то наподобие гормональной терапии или там терапии для диабетиков. То есть я каждый день просто выпиваю с утра таблетку, и у меня нет никаких симптомов. То есть я чувствую себя абсолютно здоровым человеком.
Как Алексей сказал, находясь под метадоном, он чувствует себя абсолютно нормально. То есть он не испытывает вот сонливости, он не испытывает эйфории. То есть это препарат, который не вызывает эйфорию, не вызывает потерю связи с реальностью и так далее.
То есть он просто блокирует рецепторы?
Да, да.
Ну а вред для организма?
Ну здесь, конечно, слушайте, у любого вообще препарата есть побочные эффекты, есть это не... аскорбинка, даже на аскорбиновую кислоту, как вы знаете, бывает аллергия. Конечно, есть очень много проблем и с лимфатической системой, то есть один из побочных эффектов – это лимфатическая отечность такая. То есть...
А жизнь укорачивается? Ожидаемой продолжительной жизни?
Таких данных нет, потому что на самом деле никто не наблюдал за пациентами, которые принимают метадон более 5 лет. Соответственно, эти исследования не проводились, и сказать, насколько он укорачивает, сложно. Но, однако, я прекрасно видел людей, которые в других западных странах по 20 лет принимают метадон в качестве заместительной терапии, и до сих пор они живы.
В России метадон запрещен законодательно.
Да, конечно.
А в европейских странах и вообще, в принципе, во всех продвинутых и не только странах заместительная терапия разрешена, она проводится. Расскажите чуть-чуть подробнее про те исследования, то есть про доказательства того, что это работает.
Как вообще люди думали, что можно использовать метадон вместо героина, и, в принципе, это нормально?
Ну, история заместительной терапии начинается, по-моему, с 60-х годов с Западной Европы, Нидерланды, Германия, когда, в общем, пошел бум клубной культуры, культуры хиппи. Тогда активно начались наркотики появляться в жизни молодых людей, и, естественно, сначала была такая же политика всех сажать, всех принудительно лечить. Потом прогрессивные ученые стали пытаться искать какие-то альтернативные пути, потому что они видели, та политика, проводимая в странах, она не работает, к сожалению, как бы нам не хотелось. Значит, надо искать альтернативу. Вот проводились.
Политика, простите, уточню, политика посадить в тюрьму?
Да, запретить, угу. Закрыть и так далее.
Лишить, вот. Да. Просто тупо лишить наркотиков, чтобы человек перестал их принимать.
Да, да, то есть были разработаны разные программы по типу 12 шагов. Ну и как альтернативы, конечно, вот придумали заместительную терапию. По поводу ее эффективности. Вот в свое время, вот где-то в 90-е годы, главным способом передачи в таких странах, как Италия, Португалия, Нидерланды, передача ВИЧ-инфекции была внутривенное употребление наркотиков. Соответственно, при помощи введения этого метода эти страны добились практически полного искоренения передачи ВИЧ-инфекции среди этой группы. Я подчеркиваю, что заместительная терапия – это не лечение наркомании, это профилактика ВИЧ-инфекции. Нельзя сказать, что мы заведем заместительную терапию и резко изменится ситуация с наркопотреблением в нашей стране. Нет, она не изменится. Значит, заместительная терапия – это лишь составная часть. Маленький кусочек огромного пазла под названием «социальная система».
Да. Адаптация.
Адаптация, да.
В отечественной наркологии нет каких-то нормальных методик снятия этого синдрома, как я уже потом узнал, существующих на Западе и во многих странах. То есть снимаются эти симптомы в основном сонниками, ну, то есть какими-то транквилизаторами, которые стимулируют сон, человека погружает в сон, если не помогает, плюс к этому еще обездвиживают и там снимают как-то частично обезболивающими.
Обездвиживают, что это значит?
Ну, меня несколько раз, то есть, когда ты находишься в абстиненции, то есть, когда я находился в абстиненции, а снять эту ломку нечем, и постоянно ты подходишь к медсестрам с просьбами там как-то тебе помочь, а я помочь им нечем, они тебя просто в какой-то момент зовут санитаров и тебя привязывают к кровати и там, ну, делают инъекцию там, галоперидола, это нейролептик, который сковывает тело, то есть ты не можешь двигаться, ты все понимаешь, находишься как бы в сознании. Это препарат, который дают психически больным людям при там, каких-то приступах серьезных, чтобы ну, человек не навредил себе и окружающим, вот таким образом успокоить. Ну и аминозин – это тоже очень сильный транквилизатор, скажем, сонник, с которого тоже теряешь силы и просто не можешь двигаться. И вот в таком состоянии, чтобы никому не мешать, там, ни остальным больным, ни медперсоналу, просто лежишь на кровати привязанный, и там несколько дней приходишь в себя.
Ты пытаешься каким-то образом из этих оков выпутаться?
Пытаться осознанно сделать это не имеет смысла, скорее это происходит как бы в бреду в таком. То есть у меня было один раз, у меня после очередной вот такого как бы фиксации, у меня до сих пор шрамы на ногах, на щиколотках, то есть вот эти вязки, видимо, санитары как-то, ну санитары это же те же самые, в нашей больнице, где я лежал, санитары были, это не медперсонал, который обучен и, скажем, имеет образование, а это просто алкоголики, которые лежат в этом же отделении, и их просто, как бы они там какое-то время находятся, более-менее пришли в себя, и их, они помогают медицинскому персоналу, то есть вот это вот санитары, либо охранники, которые просто охраняют, их тоже иногда просят там особо буйных усмирять. И, видимо, неправильно или там, может, веревки были не новые или что-то, то есть впились...
До мяса у вас дотерлось,
да? Да, до мяса впилась вот эта вязка как бы в кожу, под кожу, и когда я пришел в себя там через 3 дня, я увидел, что просто, ну, месиво на ногах, скажем.
То есть, к сожалению, по факту людям получить какую-то комплексную и полноценную поддержку в России нельзя. Можно надеяться на случай, можно надеяться на то, что как-то повезет с реабилитационным центром, но просто обратиться к врачу, как в любой европейской стране, и сказать, вот у меня такие проблемы, пожалуйста, что мне можно делать, и тебя отправят к психологу, к психиатру, на группу поддержки, в реабилитационный центр, на программу заместительной терапии метадоном, программу заместительной терапии бупринорфином, программу заместительной терапии героином, службу социальной помощи и так далее и тому подобное. Конечно же, в России об этом говорить не приходится.
Простите, Анна, программа заместительной терапии героином?
Да, уже в ряде европейских стран уже достаточно долго проводятся программы заместительной терапии героином, то есть тем людям, которым не подходит метадон, например, или бупринорфин, им прописывают, могут прописать также диацетилморфин, ну, естественно, фармацевтический и...
А что, простите...
В чем ее заместительность тогда?
Что они замещают этим героином?
Они замещают нелегальные наркотики на легальные.
Я правильно понимаю, что речь идет о неких центрах, куда человек приходит, чтобы легально принять наркотики под присмотром врача?
Да, совершенно верно. То есть человек приходит в какой-то центр и принимает наркотики, те же самые опиаты, которые он принимал, там, обращаясь на черный рынок, но он принимает их под присмотром врача, соответственно, проверенного качества, определенные дозировки.
Ну, вообще, это метод, который должен осуществляться исключительно под надзором врачей. В Германии, в США, в Англии за этим способом профилактики установлен жесточайший контроль.
Вот давайте, вы в Германии, собственно, были тем человеком, который проводил кому-то...
Да, у меня есть. Ну, он небольшой, но такой опыт есть. Соответственно, это выглядит таким образом. Человек, который решает слезть с героина, он приходит к доктору, рассказывает свои проблемы. Они договариваются, что значит, хорошо, мы берем тебя на заместительную терапию, но устанавливаем жесткие критерии. Первый критерий – никаких наркотиков, других уличных наркотиков. То есть ты принимаешь вот метадон здесь, на моих глазах, и ничего другого. Как я буду это проверять? Когда ты приходишь, я в любой момент, ну, практически на каждом визите, беру у тебя анализ мочи и тестирую его на огромный спектр других наркотиков. И если там выявляется даже марихуана, мы тебя снимаем с этого метода. Соответственно, ты нарушил правила, ты не готов к этому. Вот.
Он может потом вернуться спустя?
Он может вернуться, конечно. Когда человек принимает заместительную терапию, с ним работают социальные работники, психологи, если необходимо, психотерапевты для как раз-таки вот той самой реабилитации, социальной реабилитации. Я могу рассказать прекрасный пример, то, что я видел, собственно, в Берлине. Был молодой человек, 18 лет, мигрант из Афганистана, который очень плотно сидел на опиатах. Когда я первый раз его увидел вместе со своим вот куратором, профессором, мы увидели, это был совершенно десоциализированный человек, который, в общем, был не способен практически ни на какие внешние раздражители отвечать, то есть он очень практически не говорил, был очень молчалив, загружен весь в себе. Он жил на улице, не было никаких никаких вообще у него вот перспектив, казалось бы.
Как,
вот
его, его, как его нашли? Он же не сам сегодня пришел.
Его привели сотрудники миграционной службы. Он стал участником заместительной терапии. Это было в августе. И потом, собственно, через несколько месяцев я прохожу по клинике, я вижу совершенно другого человека. То есть я вижу, понимаю, что это он, но я его не узнал. То есть это был абсолютно адаптированный, ну, человек, да, с поправками, что, конечно, прошло небольшой период времени, то есть в перспективе, конечно, будет все, может быть, лучше. Его помогли устроить на какую-то дешевую работу по типу мытья, там, полов, чего-то. Он ходит на регулярные еженедельные группы поддержки, где разговаривает с теми, кто в так, находится в такой же ситуации. Если бы мы просто дали ему метадон и отправили его дальше на улицу, он бы бросил метадон принимать и обратно переключился бы на наркотики.
У меня, во-первых, в 2005 году уже родился сын от первой супруги. Она погибла от наркотиков, в том числе, и ребенок остался без матери. У меня было много ситуаций, когда я уже там были и тюрьмы, и ВИЧ-инфекции, и гепатит, и все-все-все проблемы, которые бывают у зависимого человека в России. И, ну, скажем так, я понимал, что каждый день это, ну, очередной шанс попасть либо в тюрьму, либо на кладбище. Ну, рано или поздно это бы привело к своему трагическому результату. В 2008 году я встретил еще одного человека, то есть нынешнюю мою супругу. Она работала психологом в одной из реабилитаций в наркологии. 10 лет стажа у нее, как бы, как у медицинского психолога. Она знает эту проблему от и до. И вот мы с ней вместе как бы стали пытаться решить в том числе мой вопрос, так как, ну, жили уже семьей на тот момент. Мы 10 лет в браке, в этом году юбилей отмечали. То есть вот все эти годы попытка диалога с, ни с врачами, ни с полицейскими, ни с государственной властью, ни через суды никак не приводили к результату такому, чтобы обратили внимание на этот действительно эффективный метод лечения. И, наконец, дали людям возможность как бы лечиться тем, кому не помогают другие способы. И как один из вариантов, переезд в Израиль, ну, то есть, это не единственная причина, по которой мы уехали, ну, это вообще у нас была репатриация, то есть, моя супруга, она еврейка, я имею в бабушке, по бабушкиной линии там евреев роду. И мы как бы, ну, решили попробовать переехать в другую страну, зная в том числе, что не только заместительная терапия там доступна будет, но и более качественное лечение ВИЧ-инфекции тоже, как бы, в сравнении с тем, что сейчас происходит на отечественном фармасцене с заменой, скажем, нормальных аналогов на российского производства препарата. Это тоже большая проблема.
То есть то, что Рудый сказал, заместитель главы ФСИН, это имеет смысл, но не очень большой.
Я бы сказал, что то, что сказал господин Рудый, это действительно огромный шаг со стороны ФСИНа, и надо сказать спасибо большое, что хотя бы эта тема прозвучала. То есть такого не было, наверное, лет последние 15, вот если не 20. Я считаю, что пока рано давать какие-то оценки, я считаю, что это положительный тренд, мы увидим, как это будет в дальнейшем. Но надо понимать, что для того, чтобы добиться эффективной реабилитации людей, употребляющих наркотики, необходимо создавать и социальную сферу, совершенствовать социальную сферу. Ну, то есть, чтобы вы понимали, в городе, там, например, каком-нибудь Северодвинске или там Красноармейске, в Уральской, да, на Урале, человеку, живущему в городе, в котором 50 тысяч человек, и резко он перестает получать героин, он, то есть, он возвращается в нашу реальность, ему дают метадон, что он видит вокруг себя? Он видит ничего, да, то есть, он видит безработицу, он видит нищету, отсутствие каких-то способов самореализации, у него нет денег. Какой у этого человека путь обратно? Ну, какое вообще его следующее действие? Ему захочется вернуться в небытие, в забытие, вот это вот, в котором он находился. Я считаю, что, конечно, заместительная терапия должна и помогла бы в отношении профилактики ВИЧ-инфекции в стране, но она должна идти, если она будет однажды реализовываться, только рука об руку с адаптацией и улучшением депрессивных регионов.
Анна, скажите, а как вы оцениваете, расцениваете высказывание Анатолия Рудая, который вот вчера высказался по поводу заместительной терапии? Считаете ли вы, что это некий шаг или полшага навстречу какого-то гуманного отношения к наркозависимым?
Я ему очень сочувствую, как бы с профессиональной точки зрения. То есть вы понимаете, что ФСИН – это учреждение, которое вынуждено разгребать буквально все проблемы, связанные с политикой. То есть, ну, МВД нужно делать палки, поэтому они готовы закрывать каждого встречного, поперечного. Политики не хотят принимать никаких решений эффективных для того, чтобы изменять наркополитику. А в результате это все должен расхлебывать ФСИН, у которых ни учреждений, ну, недостаточной базы, недостаточно финансовой поддержки. Почему они должны решать проблемы людей, которыми, в принципе, должен заниматься Минздрав, которые, в принципе, должны быть под эгидой Минздрава, которым нужно предоставлять лечение, которым нужно предоставлять эту заместительную терапию.
А есть у вас предположение, почему Минздрав так, ну и вообще чиновники от здравоохранения и не только, так остервенело выступают против заместительной терапии метадона в частности?
Я думаю, вот банально они просто не хотят ничего менять. Это просто система, которая направлена на наименьшие изменения. То есть для того, чтобы делать эти программы, нужно проводить какие-то пилотные проекты, нужно как-то расшатать вот эту наркологическую службу, которая сейчас сидит без дела, но при этом на бюджетном обеспечении. Ну что эти наркологи в наркодиспансерах делают? Ничего, они просто сидят там, справки выписывают и получают зарплаты государственные.
Но, с другой стороны, это повод попросить больше финансирования. Почему это их не стимулирует?
Ну, дело в том, что метадон стоит порядка там, я не знаю, $300 в год. Вот сам метадон. Ну, естественно, там и система, я не знаю, защиты, сохранения и так далее и тому подобное. Но непосредственно само вещество, оно стоит $300 в год, ну, 400, дай бог, на пациента. А при этом всем этим людям, наркологам, придется что-то делать, придется работать. К ним клиенты неожиданно пойдут по 100, по 200 человек в день, понимаете? То есть им придется работать, а не просто так сидеть за государственные деньги.
То есть работы будет много, а пораспилить особо не получится?
Да, конечно. Это же не какие-то дорогие препараты, на которых там можно мега-распил устроить. Это метадон, который уже давно не запатентован, который стоит копейки, на котором ничего не распилишь. Ну, поэтому просто нет ни финансового интереса, ни желания как-то менять систему и таких вот энтузиастов, которые бы хотели что-то на самом деле улучшить. Мне кажется, в Минздраве уже давным-давно не осталось.
Я могу сказать так, что мне на самом деле очень обидно и больно осознавать, что я похоронил фактически 20 лет своей жизни в попытках добиться нормального к себе отношения как к человеку с заболеванием, которое давным-давно изучено. Умерла куча моих друзей, я потерял кучу своего здоровья, кучу времени, и, ну, в принципе, можно было бы жить все эти годы. И мне вдвойне больно, что у меня на сегодняшний день я нашел таки выход, но нашел его не в своей родной стране, а уехав. И я на сегодняшний день я даже не могу туда вернуться, погостить, потому что, хотя у меня там живет мама, у меня там куча друзей, но ввиду того, что до сих пор вот это непонятные мотивы, запрещающие и вот этой какой-то непонятной наркополитики репрессивной, приводит к тому, что люди, во-первых, умирают, во-вторых, не могут лечить нормально свои заболевания, а в-третьих, ну, просто перестают быть людьми и пропадает желание жить.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе», Евгений Берг, Саша Сулим. Подписывайтесь на наши подкасты в приложениях для подкастов в iOS, Android или у нас на сайте «Медуза». И да, вообще, знаете что, возьмите, просто поделитесь этим подкастом. Серьезно, очень хороший подкаст. Возьмите, поделитесь. Важный, серьезный, нормальный подкаст. Сколько уже можно? Услышимся с вами через неделю.
Пока.